Добрый день. У микрофона Анастасия Жигулина. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Со мной на связи журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Анастасия, добрый день.
Я всех, кто к нам подключается, призываю обязательно ставить лайки этому видео, делиться им, писать сейчас в чат, если вы смотрите это в записи, писать в комментариях. И в описании к этому видео сказано, как можно помочь нашему YouTube-каналу. Мы очень вам благодарны за то, что весь этот год мы делали этот YouTube-канал, мы делали этот проект вместе, что «Эхо Петербурга» не умирало, а оставалось жить вот в таком формате. И я напомню вам, что любая ваша помощь, там 20-50 рублей, там равные покупки утренней газеты, это для нас значимо, и это позволяет нам жить, существовать дальше. Мы благодаря ей выпускаем вот эти вот программы. И, Дмитрий, сегодня у нас с вами такой завершающий выпуск «Особого мнения» в этом году. Много чего хотелось бы обсудить, хотелось бы поговорить про этот год в целом и про ту историческую точку, в которой мы сейчас все оказались. Но начать я хотела немножко с другого. Сегодня рано утром коллеги скинули мне видео. Если что, его можно посмотреть у нас на телеграм-канале «Ищем выход». Дмитрию я сейчас расскажу, в чем там была суть. Ссылка на телеграм-канал есть в описании этой трансляции. А видео из города Долгопрудного. На этом видео женщина на автобусе, женщина едет на автобусе и в салоне автобуса высказывается против войны, говорит о том, что Россия – это империя, которая отправляет людей воевать в калошах, после чего к ней подходит несколько взрослых мужчин, видимо, из людей, которые едут вместе с ней, рядом с ней в автобусе, и очень жестко выкидывает ее силой из салона этого автобуса. Меня, если честно, это видео очень задело. Вот какие у вас мысли вызвала эта история?
Во-первых, я видел этот ролик, спасибо большое. А во-вторых, у меня очень простая мысль, когда люди находятся в состоянии стресса, а сейчас люди в России, да и не только в России, находятся в состоянии стресса. Насколько я помню данные, уровень тревожности сейчас в России в 2,5 раза превышает даже тот уровень тревожности, который был во время локдаунов, там, закрытий во время пандемии. Так вот, когда с людьми происходит стресс, они начинают хвататься, то есть мозг, за какие-то глубинные совершенно вещи, заложенные с детства. Там можно просто посмотреть, сколько лет было этой женщине, сколько лет было этой мужчине. А вот из детства идет Советский Союз, который ни паспорт, ни улица. И Советский Союз – это как бы чего не вышло. Это нужно как все, это нужно не высовываться, это нужно все инакомыслие немедленно запрещать. Они ведь не стремились изменить эту женщину. Они стремились убрать угрозу от себя. То есть на самом деле происходило ровно то же самое, что произошло бы в Советском Союзе, если бы какой-нибудь человек в автобусе поднялся и сказал: «Я считаю, что Андрея Дмитриевича Сахарова несправедливо сослали в город Горький». Или: «Я считаю, что Александр Исаевич Солженицын – это огромный талант, великий русский писатель, который написал «Правду про ГУЛАГ». Более того, даже упоминание вслух таких имен, казалось бы, как там Берия, да, или Троцкий, это не было формально опасно, это не было формально запрещено. Но любой человек, который начал бы вслух говорить в публичном месте что-то про Троцкого или про Берия, он добился бы только одного. Тут же бы нашлось несколько доброжелателей, которые сообщили про него куда следует. Так что меня эта реакция абсолютно не удивляет. Я рад, что в свою вторую вот советскую жизнь я проживаю вне второго Советского Союза. Только и всего. Но все это уже проходили. Страна возвращается в Советский Союз к тем архетипам, которые были отработаны за 70 лет советской власти.
В связи с этим интересно. Разрушение вот этого второго Советского Союза, о котором вы говорите, оно приведет к слому этих архетипов? И если нет, то как их потом сламливать, и как вообще люди коммуницировать между собой, те, у кого эти архетипы остались, и те, которые видят, что вот это вот неправильно?
Это очень хороший вопрос, но мне кажется, посылка для этого вопроса, логическая формальная посылка, несколько неточна. Вы, Анастасия, исходите из того, что есть только один вариант ответа на этот вопрос. А я исхожу из того, что есть несколько вариантов даже способа задать этот вопрос. Чему посвящена, например, замечательная книга Николая Эпле, которая называется «Неудобное прошлое». и в которой рассматривается, как различные страны работали со своей исторической памятью, конкретно с теми узловыми моментами, которые были связаны с преступлениями государственной системы. Там речь идет, разумеется, о Германии, но это, по-моему, даже не первая глава по списку. Там речь идет о послевоенной Японии, там речь идет об Аргентине, где были времена 70-е, когда люди просто бесследно исчезали. Да? Некоторых там сбрасывали с самолетов просто-напросто в океан. Там речь идет о Польше, как ни странно. Почему? Ну, потому что Польша была антисемитской страной, и там немало евреев пострадало. Там речь идет, разумеется, о франкистской Испании. Я сейчас не помню, о ком еще, возможно, о Португалии после Салазара. Но дело в том, что разные страны работают с различными путями. И, например, Франко, который был там захоронен, я сейчас боюсь ошибиться в точном названии этого места, но, условно говоря, там в пантеоне героев есть там такое особое место. И вынос его тела оттуда, он произошел относительно недавно, в 70-е годы, и вызвал прям такую же бурную реакцию, или даже гораздо более бурную, чем вынос там Сталина из мавзолея, потому что Сталина выносили ночью и тайно. А там были бурные протесты по этому поводу. То есть на самом деле сломать систему, она сломается, она неэффективна. Система Путина – это система управления 19-20 веков. И то, что происходит в России, это, в общем, стычка цивилизаций сегодня. Это стычка уходящей эпохи, индустриальной эпохи с постиндустриальной. Это если отвлечься от текущей политики. Поэтому эта система рухнет. Она неэффективна. Она неэффективна ни в каком смысле, начиная с военного, где блицкрик там за неделю до Киева, он видимо, обернется, он оборачивается войной, которая уже на год, и, видимо, он обернется войной, которая на многие годы. Вопрос, как будет проходить работа дальше, остается открытым. Есть вариант немецкий или японский. Это оккупация. Это оккупация, разделение на сектора влияния. Я знаю, что есть немаленькая группа людей, как правило, российских эмигрантов, которые считают, что этот вариант оптимальный. Обычное возражение на этот вариант, как вы думаете, завоевать страну, у которой есть ядерное оружие? Ну, во-первых, того, что будет Третья мировая ядерная война, никто не отменял. И тогда в результате Третьей ядерной мировой войны Россия, видимо, действительно не просто там покроется пятнами радиоактивного заражения, но и будет расчленена, разделена, поделена на сферу влияния. Возможно, этот вариант, возможно. Будет тогда проходить то же самое, что происходило с немцами. Ну, как говорит госпожа Симоньян, Захарова, конечно, highly likely, высоко вероятно. Возможен другой вариант, франкистский. Очень долгий путь, такой постепенный и так далее, и так далее. Возможен путь китайский, о котором Мэпле не пишет, но где никто не говорит о преступлениях Мао Цзэдуна. Портрет Мао Цзэдуна по-прежнему висит на запретном городе. И я, когда гулял по Тяньаньмэнь, по запретному городу, входил в запретный город, потом я этот гигантский совершенно портрет над входом в запретный город видел. И о Мао Цзэдуне вообще нельзя разговаривать, и тем более его критиковать. Но при этом фактически все, что произошло в Китае при Дэн Сяопине, это перечеркнуло все наследие Мао Цзэдуна. Поэтому путей очень много. А возможно, будет комбинация путей, которая, собственно, создаст уникальный российский путь. А возможен вариант, когда все вернется на круги своя, как на круги своя все вернулось в Германии после Версальского мира 1918 года, и Германия не вынесла никаких уроков из своего поражения в Первой мировой войне. Я не знаю, Анастасия. Я знаю, что есть разные варианты. И я знаю, что система неэффективна. И кроме того, есть еще один очень важный момент, он просто в эмиграции очень хорошо заметен, а не знаю, заметили ли вы его в том прекрасном далеком, где сейчас находитесь. Но пока живешь в России, очень многим, даже очень умным людям кажется, что глобус вращается вокруг русской оси, что вообще глобус из России состоит, и что Россия главная страна на свете. А Россия не главная страна на свете. Если ты живешь в Америке и в Мексике, то тебя там занимают совершенно другие вопросы. Есть там гигантская Латинская Америка с огромным вечным противостоянием Аргентины и Бразилии, да, и где другие страны, там от Парагвая, Уругвая и Чили, начинают высказывать свою точку зрения. Там тоже идет постоянные попытки изменить свой строй и сделать отсталую цивилизацию. В Аргентине это было просто несколько раз очень наглядно такими скачками, сделать передовой. Поэтому, возможно, Россия будет вообще на краю экумены, на краю общего мирового процесса, а весь мир, затаив дыхание, будет смотреть за тем, что происходит, я не знаю, в Африке, например. Или, опять же, там в Латинской Америке, или в Мексике, или где-нибудь еще. Вопрос открытый. Но вопрос в том, что система, построенная на вертикальной интеграции, на том основании, что один человек определяет, причем практически единолично, вопросы жизни и смерти, объявления войны и заключения мира, вот эти системы в современных условиях, в условиях огромных скоростей, огромных изменений, они перестают быть эффективными и становятся угрожающими.
Важное, мне кажется, в этом случае уточнение. Я вас правильно поняла. Вы считаете, что изменения в сознании, в индивидуальном, в том числе сознании, они все равно пойдут от политических изменений? То есть это процесс вот такой вот сверху направленный?
Ну, конечно, цель определяет сознание. А что еще? Человек не рождается с прописанными политическими убеждениями. Там, конечно, шибко сильно умные тут же поправят меня, что, скажем, исследования нейробиологов показывают, что определенный генетический тип определяет склонность к определенному типу поведения, к условно-консервативному или условно-либеральному. Это так. Но склонность – это еще не есть поведение. Человек склонный, скажем, к определенной зависимости, не обязательно эту зависимость получит. Поэтому да, конечно, ребенка определяют его будущие там, гены, но и среда, где, кстати, родители не играют роль первой скрипки. Поэтому что будет происходить? Ну, среда не только та, которая внутри страны, среда та, которая вне страны тоже. Вот почему российские императоры, сейчас простите, Анастасия, у меня здесь некая проблема с засветкой. Мне придется чуть-чуть. Выглянуло солнышко.
Да, у вас стало очень светло.
Я сейчас прошу прощения, мне придется немножечко изменить наше поведение. Вот так вот. Елочка у меня из кадра исчезнет, но зато я, видимо...
Да, пока вы меняете, я просто быстро поясню предыдущему своему вопросу по поводу того, что спускать сверху поведение... Ну, то есть... индивидуальное мышление каждого человека зависит от тех политических условий, в которых он оказался. Кто-то возразит вам, что мышление, оно и создает политические условия, то есть поведение людей, предрасположенность людей, их представление о том, как должна работать политика и как ими нужно управлять. Собственно, эти люди и выбирают свою власть, эти люди и выбирают своего президента, эти люди и выбирают то, как им жить, в какой им стране жить. Вот что бы вы на это ответили?
Ну, это просто обратная связь. Типичный пример действия обратной связи. Мы как-то реагируем на внешние раздражители. Я просто остановился на том, что, я не знаю, там, Александр Первый боялся войны, волны там, подъема революционного движения в Европе, во Франции. Да? Он правильно боялся, потому что это оказывало, разумеется, воздействие на российские умы. То, что происходит в мире вне России, будет оказывать свое воздействие на то, что происходит в России. Это несомненно. Если сейчас, то есть, ну, можно какое-то время прожить в сладком убеждении, что Россия самая крутая, самая великая страна мира. Я тут послушал выступление не очень умной женщины, актрисы Бузовой. Ольга Бузова есть, по-моему, такая, да? Не знаю, какая она актриса, возможно, прекрасная, ум – это не обязательное условие для профессии актера, хотя и не запретительное. И вот Диана кричала, что весь мир ненавидит нашу великую страну, самую умную, самую богатую и так далее, и так далее. Но потом в один прекрасный момент, повторяю, все проходило, мне кричали в Советском Союзе, что это самая великая, самая богатая в мире страна. А потом ты понимаешь, что нет, на самом деле куча стран богаче. И сегодня Россия, это, по-моему, пятая ВВП Европы снизу. Румыния более богатая страна, чем Россия, если разделить ВВП, производимый в год на душу населения. Как бы ни было печально человек с российским паспортом это признавать. Если вы проедете по Семиградию румынскому, я, кажется, как-то раз об этом говорил, вы там будете в Брашове, вот где-нибудь, вы убедитесь, что это города несравненно более богатые, чем любой произвольно взятый из городов Золотого кольца. Конечно, это будет оказывать воздействие на российские умы. Они будут спрашивать, почему мы так живем, почему там живут по-другому. Это то, почему я скорблю, что сейчас по Шенгену россиянам закрыт въезд в Европу. Я скорблю по одной простой причине, что раньше была возможность у всех путешествующих, хоть пропутинских, все-таки сравнивать. Мне говорят, это слабо воздействовало, все равно они были такими сякими, пятыми или десятыми. Ну да, возможно, это слабо воздействовало, возможно, недостаточно воздействовало, но все-таки воздействовало. Вот какая штука. Поэтому сознание будет меняться неизбежно. Его можно на какое-то время закрыть, можно запретить, там, ввести какие-то запретительные меры на, не знаю, на просмотр фильмов, на поездки за границу. Но потом-то все равно это вырулит. Ну как, вода дырочку найдет.
Владимир Путин тут сказал, что он узнал, что 99% граждан готовы, как он сказал, все положить в интересах Родины, что бы это ни значило. Вот мне хотелось спросить, а что вы в 2022 году узнали о наших гражданах? И тут, наверное, вопрос даже глубже. Что вы узнали о них, а что в них действительно, на ваш взгляд, изменилось за этот год? Вот как бы вы ответили?
Люди борются со стрессом. В принципе, нового о людях я ничего не узнал. Потому что, понимаете, меня, наоборот, я узнал о русскоговорящих гражданах очень много нового для себя. Например, я понял, что вся работа просветительства, она, в общем, осталась в туне, если брать по большому счету. Что я имею в виду? Ну, я сам читал публичные лекции по работам Милгрэма или там, по работам Зимбарда, по тем огромным социальным экспериментам, которые проводились главным образом в США после Второй мировой войны. Я читал лекции по той литературе, которая появилась. Там, я читал лекции... Я не знаю, по Ханне Арендт, например, по фон Хайеку, по его работам. Все это осталось совершенно незамеченным, и сегодня люди, столкнувшись с проблемой, как случилось так, что нация там, Пушкина, Достоевского, Толстого и «В лесу родилась елочка», как эта нация смогла свалиться в общий угар милитаристского сознания, если говорить высоким, но достаточно точным словом. Вот вопрос, который стоит сейчас на повестке дня. Как могло случиться так, что Россия сдурела целиком? Этим вопросом задаются некоторые люди в России, этим вопросом задается огромное количество людей в Украине, там все поголовно, и огромное количество людей в странах Восточной Европы, прежде всего в странах Балтии, а также в Польше, в Чехии и так далее. То есть в тех странах, которым холодок щекочет теме, это холодок того, что сейчас называют экзистенциальной, потенциальной, возможной экзистенциальной войны, то есть войны за существование и личного физического выживания, и существования как нации. И они начинают давать очень простые ответы, совершенно идиотские. Все русские имперцы, или мне как очередной идиот пишет мой YouTube-канал Губин.нр, подписывайтесь на этот канал, потому что для меня, например, вопрос, почему мой последний ролик, который вложил довольно много сил, где я разбирал кейс дождя, его запрет в Риге, он почему-то там дал мне огромную совершенно отписку. Ну, посмотрите, там я о многих этих вещах говорю. Так вот, этим же вопросом, как могло случиться так, что нация Шиллера и Гёте, Брамса и Шуберта сдурела и приняла сторону Гитлера, задавались очень многие. И был тоже очень популярен вначале такой ответ, то, что фашисты садисты. Вот там Эйхман, который организовывал Холокост физически, это такой садист. Доктор Менгеле, это сам, про которого сейчас Кирилл Серебренников в той же самой Латинской Америке снимает фильм, это садист. Все русские имперцы. Причем этот, русская культура имперская, вся, все ее нужно запретить, всех ваших толстых достать, вся имперская. На самом деле то, что первое приходит в голову, потому что, например, в основах нацизма обвинял немецкую культуру даже Виктор Клемперер, автор великолепной совершенно книжки LTI, Lingua Terza Imperia, «Язык Третьей империи», где он разбирал язык нацистской пропаганды. Но это неверный абсолютно ответ. Верный ответ стали нащупывать в Америке, когда случайно выяснилось, что создав в калифорнийской школе, скажем, подходящую, или там случайно создав подходящую среду и поиграв в игру по созданию тоталитарной организации, можно добиться в рекордно короткие сроки того же результата, которого Гитлер добился в Германии. Вот в чем все дело. Определенные люди те же, люди абсолютно те же, но можно создать искусственную среду, которую создавал Милгрэм в своем знаменитом, в своих знаменитых экспериментах на подчинение авторитету, когда люди начинали испытуемых бить током, ну не знаю, что он отключил, доводя напряжение до таких высот, когда человек просто не выживал. Потому что им говорили, это важно для науки. Как Зимбардо, когда он делил студентов Стэнфордского университета на условных надзирателей и условных заключенных, и надзиратели входили в раж. Это были нормальные, хорошие американские люди демократических, либеральных взглядов и так далее, и так далее, и так далее. И они превращались черт знает в кого, в рекордно сжатые сроки. Вот, да, поэтому я склонен считать, что мы сейчас являемся участником поневоле грандиозного эксперимента, когда очень приличные, талантливые, умные, нежные, трогательные люди типа Димы Киселева или Димы Рогозина или Маргарита Симоньян, или Вова Путина, вот они превратились в чудовищ. Они реально превратились в чудовищ. И когда мне сейчас скажут, что они всегда такими были, это говорят неумные люди. Потому что, слава богу, с Димой Рогозиным я учился на одном курсе. На военных сборах у нас палатки стояли рядом. Каким чудовищем он не был. Милый, симпатичный, обаятельный парень. И Дима Киселев был рыцарь без страха и упрека, и либерал отчаянный, и демократ. И я помню, когда в его присутствии рассказали, ну не то, что антисемитский, но чуть с душком анекдот, ну допустимый, в принципе, абсолютно нормальный. Он потребовал извинений, иначе сказал, что он с этим человеком прекратит всякие отношения. И Путин был симпатичный, ну пустоватый, конечно, но вполне себе не садист никакой. Вот ответ на какой вопрос предстоит искать исследователям российского кейса. И все, кто пытается кричать, все русские имперцы, все нужно запретить. Но это все равно, что кричать, что все немцы – это природные там садисты и имперцы. Германия была такой, а сейчас она абсолютно другая, то есть просто 100% другая. Что произошло? Произошло переформатирование нации. Кричать, что все русские имперцы, это все равно, что кричать, что у меня имперский ноутбук. Если вы философа или инан набьете внутрь своего ноутбука, то у вас будет имперский ноутбук. А если вы набьете это Ханны Аренд, то у вас будет антиимперский ноутбук. И вот нужно смотреть, как, что, где красные линии, за которыми, где начинается то самое становление тоталитаризма, о котором фон Хайек и Аренд так тревожно все время говорили. Где те красные линии, после которых тревога, тревога, тревога. Ахтунг, ахтунг, ахтунг.
Да, Дмитрий, я как раз хотела вас к этому подвести. Смотрите, ну, тут как бы вопрос, состоящий из двух частей. Первое, во-первых, осознанный ли это эксперимент, в котором мы оказались? И была ли возможность не оказаться в этом эксперименте, органично выходя из предыдущего под названием «Советский Союз»?
Как говорят немцы, die Frage, вопрос. Анастасия, я благодарен, что вы ставите эти вопросы. Их нужно ставить. Но вы почему-то считаете, что я тот человек, у которого есть ответ. А у меня нет никаких ответов.
Это человек, у которого есть мнение на этот счет.
У меня есть встречные вопросы. Понимаете, какая штука? У меня есть свое собственное объяснение, что такое фашизм. Потому что ведь фашизм был преобладающим, если брать число стран Западной Европы в 30-х годах, да, Фашистской страной была Португалия, дальше иду на восток, Испания, дальше иду Италия, Франции нет, Германия. Фашизм там свирепствовал на Балканах, достаточно взять там хорватских усташей каких-нибудь. Фашизм был влиятельным даже в Великобритании, там в США существовали фашистские партии. Во Франции они существовали, хотя они взяли вверх. И я посмотрел, чем отличаются те страны, в которых фашизм взял вверх, от тех стран, где он не взял вверх. Они отличаются только одним. Те страны, где фашизм не взял вверх, это страны, в которых монархия либо превратилась в конституционную, либо потерпела крах давным-давно, либо ее никогда не было, как США. Вот почему фашизм не смог победить во Франции, в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки, то есть в странах, которые вот образовали ядро антифашистского такого содружества. А во всех остальных странах фашисты пришли к власти после монархического краха. Таким образом, по моей скромной гипотезе, фашизм есть некая подростковая болезнь, некая реакция, некий очень распространенный, как бы сейчас сказали, неудавшийся демократический транзит. Поэтому очень возможно, что современный русский фашизм, а то, что происходит сегодня в России, для этого нет термина, потому что фашизм все-таки исторический термин, но на фашизм жутко похоже. Я тоже уже говорил 100 раз, но не лишний раз повторить, что у Умберто Эко есть очень небольшое, компактное достаточно эссе, которое называется «Вечный фашизм», которое он написал, там я уже сейчас не помню, в конце 80-х годов, каких-то готовясь к выступлению в Америке, и где он задался вопросом, сейчас ли победили ли мы фашизм навсегда. И где он дает очень простой ответ. Он говорит, что фашизм исторический, вот в тех формах, которые он принимал при Муссолини в Италии, да, такого фашизма, скорее всего, никогда больше не будет. А вот что касается вечного фашизма, то есть который переоденется, который сменит одежку, он останется прежним по существу, нет, мы его не победили. И он перечислил 14 признаков вечного фашизма. Все 14 в полный рост сейчас присутствуют в России. И я не буду вас убеждать, почитайте это эссе сами. Поэтому очень может быть, что то, что мы наблюдаем сегодня в России, это с опозданием навек, но тот же самый неудачный транзит от монархии к демократии. И тогда получится, что прав Владимир Пастухов, который называет существующий сегодня строй в России национал-большевизмом и уверяет, что путинизм – это есть просто очередная стадия, новая стадия Октябрьской революции. Вот какая вещь. Ну, то есть не Октябрьской революции, а вот того, что произошло в 17 году, Октябрьского переворота и так далее.
То есть те события, которые происходят сейчас, это события, которые… События из прошлого века, события, которые сейчас не,
да,
не должны происходить в современном мире. Дмитрий, давайте мы тогда эту часть с вами, первую половину на этой мысли закончим. У нас сейчас будут буквально через минутку новости. У меня есть еще минута, чтобы напомнить вам про то, что обязательно ставьте лайки к этому видео и обязательно заходите в описание и читайте, как нам можно помочь. Мы делаем проект этот вместе с вами, мы делаем его для вас, без вас. Этого проекта бы не существовало, «Эхо Петербурга» бы как такового не существовало, ну вот в той единственной форме, в которой оно может существовать сейчас. И любая сумма от вас, 20 рублей, 50 рублей, там можно даже перевести на телефон, можно перевести на карту, можно перевести биткоинами, как угодно. Вы нас очень сильно поддержите, мы вам за это очень благодарны. Ну и Дмитрий сейчас показал свой YouTube-канал, на который вы также можете подписываться.
Подписывайтесь на Губин Онэр.
А сейчас мы уходим на новости.
Одиннадцать часов и 30 минут в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. Здравствуйте, вы слушаете новости. Минфин еще не определился, как относиться к инициативе депутатов лишить уехавших за границу удаленщиков налоговых льгот в России, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его мнению, здесь главное, цитата, «не навредить». власти. И также он отмечает, что в Кабмине рассматриваются и альтернативные решения. Ранее спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект об отмене налоговых преференций для уехавших россиян и повышении для них ставки налогообложения. Жители Ярославля недовольны выделением бесплатного жилья в регионе семьям из Херсона. Местные издания 76.ru публикуют отклики горожан на новость о выдаче первого жилищного сертификата. Далее цитаты. «Нашим ипотеку платить пожизненно, а беженцам все готовое и бесплатно. Многодетные семьи углы снимают по 10 лет, ждут этот сертификат. Они там 30 лет налоги в другое государство платили». Это конец цитат всех. В последние месяцы жители Херсона расселяют по многим регионам России. Сейчас сообщение с пометкой «Молния». Роспотребнадзор, по данным ТАСС, зафиксировал заболевание свиным гриппом, штамм гриппа H1N1 во всех регионах России. При этом здесь же сообщают, что заболеваемость по России в среднем снижается на 7% за последнюю неделю. Теперь к другим новостям. Министр культуры Ольга Любимова в интервью ТАСС прокомментировала ограничения за законы о пропаганде ЛГБТ и заявила, что эту ситуацию все время драматизируют. Снова конец цитаты. По ее словам, Минкульте никогда не поступали заявки на то, чтобы снять подобные фильмы. Кроме того, она заявила, что уехавшие из России деятели культуры сами якобы требуют убрать свои имена с афиш. Илью Яшина этапировали из московского СИЗО до вступления приговора в силу, сообщил секретарь столичной ОНК Мельников. В колонию какого именно региона везут политика, пока неизвестно. По делу о военных фейках Яшин был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Блогера и основательницу «Собаки.ру» Веронику Белоцерковскую будут судить заочно. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Ту обвиняют в распространении фейков в вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды. В частности, прокуратура считает, что весной, находясь за границей, Белоцерковская разместила в соцсетях 3 публикации о событиях в Буче и Мариуполе. Петербургские власти продлили запрет на митинги и другие акции протеста, которые ввели под предлогом антиковидных ограничений. По сообщению Смольного, на этом в том числе наставили медики и главный санитарный врач города Наталья Башкетова. При этом ношение масок продолжает быть добровольным занятием. И, наконец, Российский футбольный союз перенес голосование исполкома по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола для дополнительных консультаций. Ранее, после начала войны, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в своих турнирах, и наша сборная лишилась права на турниры чемпионата мира 2022, Лиги наций, а также была исключена из отборочного цикла Евро-2024. Вы слушали выпуск новостей. Меня зовут Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Мы продолжаем. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». «Особое мнение» Дмитрия Губина. Мы с Дмитрием обсудили до этого много разных тем. В основном говорили о фашизме, который сейчас есть в России. Дмитрий вспомнил Умберто Эко. Я хотела немножечко переключиться на другие темы. В частности, очень обсуждаемые в последние дни – это потенциальный запрет россиянам, которые покинули Россию, работать в режиме самозанятых и поднятие налога для индивидуальных предпринимателей. Ну, получается, что когда им запрещают работать в режиме самозанятых, они автоматически, им приходится переходить в статус индивидуальных предпринимателей, для которых поднимают налоги. И вот некоторые эксперты уже оценили это как ошибку, как некий выстрел себе в ногу для некоторых отраслей российской экономики, в том смысле, что специалисты из российских компаний, востребованные, просто перестанут в них работать, будут уходить, устраиваться в компании других стран. Вот как вам кажется, пойдет ли вообще российская власть на это и понимает ли она эти риски, на что рассчитывает?
Честно говоря, меня российская власть интересует лишь постольку, поскольку она представляет угрозу для Европы. Все остальные действия российской власти, ее влияние на экономику меня волнуют очень мало. Я живу в той стране, которая является частью системы, задача которой уменьшить для себя предельно военную опасность России. Один из способов ослабления военной угрозы России – это ослабление максимальной ее экономики. И военной, ну, поскольку военная экономика связана с другой экономикой, то не только. Поэтому мне абсолютно наплевать, стреляет российская власть в ногу себе или нет. Но мне не наплевать, как сложится судьба тех людей, которые эмигрировали. Потому что у очень многих была иллюзия, я какое-то время ее разделял, иллюзия так называемой гибридной эмиграции. Это термин когда-то, примерно лет 6 назад, придумал Марат Гельман, который стал жить в Черногории, в Будве, но при этом занимался делами своей галереи в Москве, вот жил как бы на две страны. И у него была теория очень красивая о том, что вот это вообще прекрасная жизнь, что ты и там, а вообще неважно, где ты используешь преимущества каждой системы и максимально способствуешь процветанию каждой системы. И многие люди, хотя эта теория провалилась, многие люди пытаются думать, что, ну вот, оставив какую-то недвижимость в Москве, скажем, на эти деньги можно жить, уехав, что-то недвижимость можно продать и эти деньги вложить сначала там европейской или американской или какой-то еще жизни, там грузинской жизни, армянской жизни, казахстанской, киргизской жизни и так далее, и так далее. И многие считали, у них была такая иллюзия до последнего дня, что, сохранив работу в России дистанционную, например, то можно вот как бы по налаженной схеме, а сейчас здесь появляется за границей огромное количество схем, когда начинают работать такие первые Ротшильды. Ты переводишь деньги, кому тебе скажут в России, а тебе переведут деньги в рублях, ты переводишь в России, а тебе переведут деньги, кто надо, в евро. Вот такой идет обмен. То, что первые банки, они же так же были. В общем, собственно, что такое векселя? Это вот записки учтенные, это учтенный долг, письменно оформленный на бумаге. Ты продвигал эту бумажку и получал там в Венеции деньги, приехав туда из Аугсбурга. Вот так, когда начинались первые банковские состояния, складывалась банковская и финансовая система современная в целом. С этой иллюзией нужно расстаться. Был такой философ Цимбурский, он умер, чьи труды, по-моему, легли в основание вот современной внутренней идеологии Кремля. У него есть такое произведение «Остров Россия», где он абсолютно по-идиотски, с моей точки зрения, но очень убедительно для многих людей, обосновывает, почему Россия – это вот отдельный остров. Он ее рассматривает как Великобританию, только не окруженный моря, такой вот сухопутный остров. И вот Россия сейчас следует этой идеологии. Не только Европа отделяется от России по понятным причинам. Россия токсична. А если рядом с вами там озеро, залитое серной кислотой, то нужно от него отгораживаться. Но и сама Россия с великим удовольствием отгораживает себя от мира. Повторяю, нет, знаком, это Советский Союз 2, такой в современном его изводе. Но у многих есть иллюзия, что Советского Союза не будет, что можно сократить связь. А от этой иллюзии нужно избавляться. Я знаю, что с этой иллюзией очень тяжело расстаться. Но понимаете, какая штука? У меня ощущение, что я сейчас уже говорю не с теми, кто остался в России, а наполовину с теми, кто уехал из России. И они там, чем позже уезжали, тем им хуже, тем им тяжелее. У меня вообще трагедия, мне каждый вот второй день подряд мне звонят люди, с которыми я работаю, журналисты. Одна женщина, просто хороший профессионал на своем месте, но ее мало кто знает вне своего профессионального круга, а один мужчина, он очень известный журналист. И они в Германии по гуманитарным визам, и работы для них по профессии не будет, и так далее, и так далее. И еще понятно, что они бросили все и просто-напросто уехали. И вот чем быстрее уехавшие избавятся от иллюзии, а повторяю, от нее избавиться очень тяжело, что можно сохранить какие-то связи с Россией, что там можно чего-то оставить. Все что осталось в России, пропало.
Дмитрий, чисто практическое возражение.
Да.
Получается, что удаленка, ну, пока она существует, пока она существовала без изменений и пока не было таких сложностей с налогами, она облегчала для многих отъезд, она облегчала вот этот, она облегчала этот разрыв. Значит, она увеличивала количество тех, кто уезжает, и уменьшала тот самый военный потенциал России, о котором вы говорите.
Можно это оценивать так, но можно ведь по-другому оценить. Те, кто работал на русских компаниях, да, то есть человек работает на российскую компанию, она им платит деньги, выводит эти деньги за рубеж. Ослабляет ли он финансовую систему России таким образом? Да. Но человек, который работает в русской компании, он создает ВВП, который работает на оборонную систему России. Усиливает ли этим он Россию? Тоже да. То есть с какой точки зрения посмотреть? Я говорю сейчас совершенно о другом. Я говорю о практических вещах. Я говорю о практических вещах. Не нужно сидеть на чемоданах удаленной работы, как сидели на чемоданах, в буквальном смысле, люди из белой эмиграции когда-то, которые вот тоже думали, что сейчас это все рухнет, потому что у большевиков все так плохо, что они не выживут. Они выжили. Потому что человек вообще жутко живучий, он даже в Северной Корее выживает. Вот то, что происходит, конечно, чудовищно несправедливо. То, что с вас дерут высочайший налог, на что? Ну, на войну и на социальную сферу. То будут драть, я в этом практически убежден. Хотя вы не пользуетесь ни российской медициной, да, вы не пользуетесь ни российской инфраструктурой, датируемой, допустим, датируемым транспортом, да, вы не пользуетесь вообще ничем. Получается, что вы просто датируете оборону. Вы датируете всех остальных. А справедливо? Нет, это несправедливо. Только ли в России это несправедливо? Нет, не только в России. Я работал в Великобритании, с меня прекрасно брали деньги в пенсионный фонд. Хотя у меня был срочный контракт, и все прекрасно понимали, что никакой пенсии в Великобритании я получать не буду. И это было несправедливо. Отдайте мне мой кусочек британской пенсии, когда достигну британского возраста. Это несправедливо, но это существует. Поэтому, я говорю, для меня здесь не вопрос справедливости, это несправедливо. Все, что делает сегодня в России государство, это на 1000% несправедливо. И говорить сегодня о справедливости российского государства, это все равно, что говорить о справедливости нацистского правительства при Гитлере. Бессмысленно совершенно. Меня интересует другое, какие практические выводы из этого нужно сделать. Ну вот практические выводы из этого нужно сделать такие, какие сделал бывший министр информации Афганистана, который сейчас в Дюссельдорфе, по-моему, об этом здесь в немецкой прессе писали, я даже снимок его видел, работает разносчиком пиццы. Вот это практический вывод, который из этого нужно сделать. И чем быстрее ты избавишься от иллюзий, что ты можешь каким-то образом, поддерживая связь с Россией, поддержать себя финансово, тем лучше. Да, я знаю многих чудовищных проблем. Те люди, которые сейчас переехали по гуманитарным визам, там изменили правила, у них, с одной стороны, бесплатно, я про Германию, по крайней мере, сейчас говорю, у них бесплатный немецкий язык, бесплатные интеграционные курсы, потому что я, например, платил свое время за изучение немецкого языка, хотя там датировали мои интеграционные курсы профильное ведомство в свое время. У них это бесплатное, но их распределяют, как в свое время распределяли так называемых шпетауфзидлеров, поздних переселенцев, то есть советских немцев или там евреев, так называемые контингентные флюхтлинги, беженцы, их распределяют, вот ты не можешь изменить место распределения. Ты получаешь гуманитарную визу, ты получаешь пособие, ты потом получишь, и это займет время, и об этом я с ужасом узнал, что вот сейчас люди, которые приехали, они там раньше марта не получат виды на жительство, разрешение на работу, но они не могут выбирать место проживания. Их селят там в общежитии, я не знаю, в каком-нибудь там маленьком провинциальном городе, потому что Берлин чудовищно дорог с точки зрения жилья, и он абсолютно переполнен, там сейчас палаточные лагеря для беженцев, для украинских разбивают на бывшем аэродроме Темпельхоф. А там Мюнхен, он чудовищно там дорог и переполнен, переполнены большие города, и они чудовищно дороги с точки зрения жилья, тебя куда-нибудь привозят в провинцию. И ты думаешь, что я буду работать на удаленке. Ну вот... Чем раньше ты будешь искать новый способ выжить, чем раньше ты будешь искать новый способ, чем раньше ты будешь думать о собственной интеграции, а если у тебя дети, то, разумеется, об интеграции собственных детей, тем лучше. Вот это вот проблема. Вот это вот проблема. Стать частью вот этого общества. Все. Про Россию нужно забыть, это отрезанная ламоть.
Нас смотрит почти 3000 человек. Я воспользуюсь случаем, еще раз напомню, что мы ждем очень ваших донатов, потому что мы существуем благодаря им, и мы работаем только благодаря им. У нас нет других источников финансирования. Спасибо вам большое за это на самом деле. Вы очень много для нас делаете. Это очень большой ваш вклад в нашу работу. Вот. И... Да, и по поводу, ну, конечно же, не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, если вы смотрите это в записи. И, Дмитрий, вдогонку вот к этой теме про запреты для уехавших россиян и про их разрыв с родиной возможный. Мне кажется, что вот есть еще один такой подход, ну... Понятно, что Армения руководствуется своими экономическими соображениями, но вот Министерство экономики заявило, что активно работает Армения, разумеется, заявило о том, что активно работает над тем, чтобы россиян в Армении это повышение налогов не затронуло. Мне кажется, что это очень честное заявление, как вы считаете? Ну, действительно, Армения признает, насколько это важно сейчас, чтобы россияне приезжали и тратили свои деньги?
Я не понял, как Армения сделает так, чтобы повышенные налоги в России россиян не затронули?
Хороший вопрос. Может быть, какие-то субсидии? Пока не сказали, каким образом.
Ну, вот поэтому пока не сказали, обсуждать нечего, Анастасия, извините, пожалуйста. Не понимаю. То есть, может быть, если Армения имеет в виду, что для иностранцев будут те же самые налоги, что и для местных, но я не знаю, отличаются ли они сейчас. Я просто напомню, что если сейчас в России гражданин России, являясь налоговым резидентом, платит 13%, то для иностранца, например, таджикского гастарбайтера, этот налог составляет 30%. Хотя, повторяю, это чудовищно несправедливо, это отвратительно, это мерзко, это погано, что человек, приезжающий в страну там что-то заработать, который никогда не будет получать в России пенсию, никогда не будет пользоваться там хоть какими-то, но все-таки благами социальной системы. С него дерут в буквальном смысле слова, но не 3, а 2,5 шкуры. Это несправедливо, это сейчас есть. Я не знаю, существует ли такая система в Армении. В Германии такой системы не существует. Здесь гражданин-то Германии, не гражданин-то Германии. Это абсолютно не важно. Ты здесь живешь, ты платишь одинаковые налоги в зависимости от класса своего налогового, и там ты платишь 4 обязательных социальных платежа, около 20% еще, вдобавок к подоходному налогу. И все равно немец-то не немец абсолютно, гражданин не гражданин, это все равно я нахожу это справедливо. В России, повторяю, система несправедливая, но кого раньше в России волновала судьба там каких-то гастарбайтеров? Они же за людей не считаются, верно, среди русских? Проблема в том, что это вот имперство пресловутое, о котором они говорят, это не имперство, это бытовой расизм такой. Вот что я считаю основой вообще той трагедии, которая произошла. Это бытовой расизм, это мы высшая раса, это обидка невероятная, что нас, самых умных, самых благородных, самых духовных, все без конца обижают. Вот откуда все это выросло. Это не имперство в буквальном смысле слова. Империя предполагает не только захват земель, но и свою ответственность перед этими землями. Она предполагает поднятие захваченных колоний до своего уровня. Там, я не знаю, я в начале пандемии был на Шри-Ланке, снимал там фильм. И там железная дорога, которой шри-ланкийцы используются, единственная, очень старая, но железная дорога, построенная в Великобритании. Вся система дорог построена в Великобритании. А сама Шри-Ланка, социалистическая, к слову сказать, государство с фиксированными ценами, она так ничего и не смогла построить. Вот была идея империи – поднять, да, привнести свою культуру, а не только воспользоваться там, вывозом, я уж не знаю, кокосового молока и копры и каучука. Вот эта идея империи. Это не идея империи.
В любом случае, мне кажется, что в 21 веке говорить о идеях империи в любой форме, в любом формате, это как то, что мы с вами в конце прошлого эфира затрагивали тему про, как говорить про национальное государство или говорить про колонии в 21 веке, также абсурдно звучит идея империи. Вы со мной не согласитесь?
Нет, ну да, конечно, очевидно. Но Россия перманентно отсталое государство, которое рывком вот после избавления от Орды формально
на сохранение ордынского строя. Вот оно, понимаете, время от времени приходит царь, который понимает, что Россия дико отстала от Европы, понимает в силу разных причин, например, военных, как понимал Петр I, начинает в силу своего образования разумения. У Петра разумение было большое, а образование нулевое. Вот как-то вот сокращать это расстояние судорожно. Значит, это такой идет модернизационный скачок, часто очень-очень поверхностный. Потом опять отставание, потом опять скачок, потом отставание. То есть, ну, это можно рассматривать с точки зрения теории четырехтактного двигателя исторического Дмитрия Быкова. Помните, там оттепель, заморозки, бунт элит, реакция, ну, оттепель, заморозки, бунт элит и так далее, и так далее, и так далее. Бесконечно будет вертелось это колесо, но если что-то происходило, это не значит, что оно вечно будет происходить. Россия, да, но сейчас очень похоже, что мыслит в рамках российская страна. Она на самом деле не российская, а российская скорее. Кстати, с этим очень многие сталкиваются здесь. Когда приезжают, я никогда не забуду, как одна эмигрантка, известный в России человек, она приехала в Берлин, там устроила ребенка в школу, интеграционный класс, и она с ужасом говорит мне и моему немецкому знакомому: «Слышь, с кем будет в этом интеграционном классе мой сын, который там в лучшей московской гимназии? С кем? С цыганом!» Вот она с ужасом говорила: «Идиотка московская! Да мы, милые, все здесь цыгане! Мы здесь цыгане! Россия – это такие же вот цыгане, такой же вот табор. Мы ничем не лучше иракцев или иранцев. Те русские, это так смешно. Я никогда не забуду, на интеграционных курсах или там на языковых каких-то у меня был парень иранский, и он так немножко особняком держался. А потом как-то раз его прорвало, и он начал рассказывать про историю. И выяснилось, что он из какого-то безумно древнейшего рода. И как говорю: «А сколько твоему роду лет?» И он там мне говорит, там типа 1500 лет. С гордостью невероятной. После этого все эти там Нарышкины, все эти там екатерининские, елизаветинские потомки, они еще чем-то вообще гордятся. Мы иранцы, мы слабее в чем-то иранцев, если брать историю и так далее. Нужно понимать, что мы русские, там, я не знаю, в Германии мы лишь один из, там, из десятков, из сотен беженцев, которые должны привыкать к новой жизни. У нас нет никаких преимуществ. И как только мы начинаем трындеть про великую русскую духовность, про великую русскую культуру, это разговор ни о чем. Это разговор от незнания других культур, по большому счету. Вот и все. Потому что любые чехи, любые ляхи, да, любые венгры, унгры, гуны, да, гуны, потомки гунов, они имеют не меньшую историю, они имеют там свою поэзию и много из чего русские не знают. И это вот на самом деле огромная проблема, ее, повторяю, ее очень неверно называют имперскостью. Это проблема обидчивости в сочетании с заносчивостью, которая построена, опять же, на этой обидчивости. Эта проблема состоит в том, что большинство русских убеждены в превосходстве русскости. Вот в чем проблема. А превосходства нет никакого. И с этой проблемой будут сталкиваться очень многие эмигриров. Я не знаю, что происходит в той стране, где вы живете, ну, то есть чуть-чуть так до меня долетает иногда. Я читаю там посты, когда люди приезжают и начинают говорить: «Ах, в Грузии нет никакой нормальной молочки в магазине. Там только домик в деревне, блин. Ну, и только сулугуни соленый, сыр нормальный, молочки нет». Ну что, в Германии нормальных мягких сыров нет. Ну, да, есть такая проблема. Но есть там 50 способов работы с Шинкин и с Вурст. Есть что-то другое. Есть там те блюда, которые никогда русский человек не пробовал. Я вот сейчас работаю с грюнколь. Я даже не знаю, как по-русски называется. Зеленая капуста, что ли. Потрясающая такая штука, с ней нужно уметь работать, но в России ее вообще не знают. Здесь такое довольно традиционное зимнее блюдо из нее готовят. Вот нужно избавляться от этой невероятной, повторяю, обидчивости, замешанной на спеси, замешанной на превосходстве, замешанного на обиде. Вот в чем проблема по-настоящему. И меня эта проблема сейчас занимает куда больше, чем все там проблемы российского государства. Хребет у него сломается. Сломают. Или сам сломается. Или издохнет. Ну, это неэффективная штука. Все видят, насколько она неэффективная. Она ничего не может произвести. Ни духовно, ни материально абсолютно. И время от времени оно будет кичиться танком «Армата», на который наверняка тоже найдется какой-нибудь там «Джавелин». Вот это, Настя, обидно. Мне обидно, что сейчас идет такая встречная волна неприятия москвичей уехавших. Я это вижу по Германии, я это вижу по соцсетям. Это та проблема, которая меня по-настоящему заботит. Потому что, с одной стороны, вроде бы москвичи дают массу для этого оснований, вот этой вот заносчивостью, этими мемами про тыквенные латте. А с другой стороны, знаете, да, ту историю, которая началась с Израиля, потом, кстати, по Германии она очень широко разошлась, там девочка, уехавшая в Израиль, израильный критик, она сказала, что, ну что, правда в Израиле нет Старбакса, мне тут показывает Google, что нужно в Дамаск, в Сирию за ним ехать. А может, что-нибудь скажет, где можно в Хайфе выпить тыквенные латте. И на нее набросились, зашеймили, и вроде бы она дает основания для этого. На самом деле мне жутко жалко, потому что я понимаю, у нее трагедия, ей больно. Ей больно, она цепляется за что-то привычное. Вообще мигранты заедают свои проблемы. И я это знаю прекрасно, потому что те мои знакомые там кубинцы, бразильянки, вьетнамки, китаянки, кто там у меня еще был, афганцы, иранцы, они заедали свою еду. И это было интересно, там, какая для тебя проблема в Германии, там обсуждается тема. Они говорят, мы не можем там найти там, не знаю, жареные саранчи.
Дмитрий, мне тут срочно пишут, что про тыквенные латы история нашей журналистки Тани Шеремет, которая работала, когда считала «Эхо Петербурга» на «Эхе Петербурга».
Настя, ну вы раскрыли, я не хотел раскрывать. Мне важна история.
И раскрыли вас еще раньше. Ирина тоже сразу же отреагировала.
Ну, понимаете, там все заедают. Это причина, почему, например, в Германии такое количество национальных магазинов. И я там сам знаю, с какими там оливки я покупаю, например, исключительно у турков. Но у немцев плохие оливки, маслины. Они без косточек, невкусные, их мало видов, дорого. Я еду к туркам.
Дмитрий, у нас две минуты. Давайте, ну, поскольку
давайте про маслины.
Последний выпуск. Давайте закончим не на маслинах, а чтобы вы пожелали, ну, такой вопрос предновогодний. Наверное, раз мы говорим про уехавшим, как им с этим справиться и что им делать, как им не чувствовать себя сбежавшими? Вот еще один такой вопрос, который я сама слышу.
Анастасия, опять же, понимаете, какая штука? Я понимаю, что вы хотите спросить, но я не согласен с принципами постановки вопроса. Потому что ваш вопрос исходит из того, что есть там 1, 2, 3 варианта ответа. А эмиграция, при том, что формально является массовой, это набор индивидуальных историй. Вот и все. Это набор индивидуальных историй. Это как я одного человека спросил, почему в Берлине столько много бездомных, которые живут под мостами и спят там на матрасах под мостами. А он сказал, чем больше город, тем больше историй. Нет единого ответа. Не существует. У каждого свой путь. У каждого своя в Германии, у каждого своя Германия. Я могу сказать другое. Для меня этот вопрос бессмыслен. Я могу вам, конечно, сказать, что вы придете там через фазы там, отрицания и так далее. Эмиграция – это стресс. Это я тоже могу сказать. Это стресс, даже когда это очень мягкая, подготовленная эмиграция, там, как у меня. Да? Когда есть защита, когда есть надежный тыл, когда есть любимый человек, когда вообще все прекрасно. Да, ты защищен. И у тебя нет проблем там, с видом на жительство и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу по-другому сказать. Это реальность, это индивидуальная история, но эти индивидуальные условия истории нужно фиксировать. Их нужно рефлексировать. Свою индивидуальную историю нужно рефлексировать. Вот почему я сейчас пишу книжку «Моя Германия», документальная будет книжка, но вот именно так, как я это видел. А все эти истории эмигрантские, они не были отрефлексированы. Первая эмиграция, та белогвардейская, Она рефлексировала, она дневники вела. А сейчас мало кто дневники ведет. Ну, фильмы снимайте, делайте ваши там YouTube-каналы. Настя, нет единого больше ответа. Моя история отличается от вашей. Ваша отличается от истории Валеры Нечая. История Нечая будет отличаться от истории Андрея Шашкова. Я перечисляю людей, которые работают на «Эхо Петербурга» только. Это разные совершенно истории. Вот в чем штука. Извлечь из них индивидуальную историю, свести это к индивидуальному опыту и поделиться, и рассказать, и мультиплицировать мир за счет вот этих новых историй, вот может быть некой сверхзадачей. А ведь понимаете, про жизнь в Германии, про то, как устроена современная Германия, книг вообще нет.
Дмитрий, спасибо большое. У нас подходит к концу время эфира. Дмитрий показывает про свой канал.
Губин ОНР на
YouTube. Да, а я скажу о том, что, во-первых, Дмитрий сейчас сказал про дневники. В описании этого видео есть телеграм-канал, который веду я, как раз про свою эмиграцию. И не только, там очень много и про наши эфиры, и другие какие-то мысли. И еще важная информация. Обязательно смотрите по понедельникам. У нас выходит программа Максима Кузахметова, который тоже сейчас в эмиграции. Честно о главном, это такие итоги недели. Обязательно подключайтесь, смотрите, потому что она относительно недавно появилась, и многие про нее еще не знают. Я хотела ее проанонсировать. Спасибо большое, Дмитрий, вам. Спасибо всем.
Спасибо. С наступающим Новым годом.
Ставьте обязательно лайки, успевайте. Ну и с наступающим Новым годом присоединяюсь к поздравлению Дмитрия. Спасибо. До свидания.
До свидания. Счастливо.